Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Я напоминаю, где смотреть, YouTube-канал Неопанкин, присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Рутюб и ВКонтакте, каналы группа радио «Комсомольская правда», телеграм-каналы Панкин, Виттель, реальность, подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется, Дмитрий Тренин. Только, Дмитрий Витальевич, здрасте.
Доброе утро.
Только у меня нет вашего титра, сейчас мне его добавят, и я его озвучу, извините. Заминочка вышла.
Я думаю, что Дмитрий Витальевич способен себя сам представить.
Я думаю, не будем. Сейчас все озвучим, чтобы все было как положено. Сейчас я думаю, что редактор эфира мне добавит необходимую информацию. Я как-то не обратил внимания, вы знаете, с утра пораньше. Но извините за эту заминку. Скоро все поправим, все будет нормально. Дмитрий Витальевич, а как вы смотрите, вот ваше мнение интересно послушать, на объявленные нами учения нестратегического ядерного оружия?
Я смотрю на это как на очень важный сигнал, очень важное предупреждение, как поднятие с нашей стороны ставок в том конфликте, который сейчас проходит на Украине, как шаг, который может уберечь нас от гораздо более драматического и гораздо более опасного развития событий на Украине. Так что я считаю, что этот шаг позитивен с точки зрения предотвращения худшего. И я надеюсь, что он будет расценен именно таким образом, и что наши противники, немножко охолонятся. Но это только надежда. Я не знаю, что будет, конечно, на самом деле.
Ну, вот если повнимательнее, поподробнее рассмотреть вот эту надежду, они, зная лидеров европейских стран и, в принципе, их поведение, как вы считаете, это как-то способно на них повлиять? Вот, например, у нас был в прошлом часе политолог Пилько, он говорит, что мы запаздываем, например, с этими шагами. Учения эти надо было проводить уже давно.
Ну, знаете, сидя у себя дома в удобном кресле, можно говорить разные вещи. Я тоже считаю, что мы немножко перебарщивали по части сдержанности, назовем это так. И на самом деле сдержанность хороша, но она нередко провоцирует противника на дальнейшее усугубление ситуации. И вот то, что произошло, то, что было объявлено, по крайней мере, это шаг в правильном направлении, но я не знаю, будет ли он достаточен для того, чтобы принципиально изменить ситуацию. Вполне возможно, что потребуется осилить новые ступеньки эскалации. И, возможно, речь пойдет не только об объявлении, об учениях. Возможно, речь придется вести о каких-то, скажем так, силовых действиях. Но мы в очень опасной зоне находимся. И то, что сейчас заявляется с российской стороны, призвано, повышая ставки, все-таки предотвратить худшее развитие событий. Худшее развитие событий — это вползание в лобовое столкновение. Фактически западная политика, западная стратегия, особенно действия европейских союзников Америки, Англии и Франции, ведут нас прямой дорогой к всеобщей ядерной войне. Это надо хорошо понимать. Поэтому Россия сейчас делает предупредительный выстрел, но, знаете, иногда предупредительного выстрела оказывается недостаточно.
Дмитрий Витальевич, вопрос первый. А ежели и этого окажется недостаточным? Мы сейчас заявили, они решили, что мы по-прежнему шутим. А какова дальше будет эскалация, на ваш взгляд? И я все-таки надеюсь, что мы обе стороны, или сколько там сторон, остановятся. И где будет этот стоп? Ну, во-первых, шаги эскалации опишите, а во-вторых, где мы сможем остановиться?
Ну, давайте в качестве примера возьмем Британию. Российский МИД вчера заявил о том, что британскому послу заявил о том, что в случае реализации, скажем так, санкций британцев на применение их оружия на любую глубину по российской территории, последует ответный удар, в том числе и за пределами Украины. Это могло бы, скажем, быть ударом по... Ну, если используются ракеты Storm Shadow, то по тем местам на территории Великобритании, по тем заводам на территории или по тому заводу на территории Великобритании, где Storm Shadow производят. Ну, почему нет? Где это место находится, понятно, и это возможно, да?
Вот
это один момент.
Мы нанесли
это
удар.
Один вариант. Другой вариант появляется, это Франция теперь уже. Появляется какая-то группа французских военнослужащих на территории Украины. По ней наносится удар. Эта группа уничтожается. Это удар по Франции. Обе страны являются ядерными державами. Вот здесь появляется очень серьезная ситуация. Но эти ядерные державы должны понимать, что попытаться наносить удары по России и чувствовать себя в безопасности невозможно. Буквально на днях нам, ну или там, скажем, несколько дней тому назад, Иран продемонстрировал удар по территории Израиля, не опасаясь израильского удара по территории Ирана, не, так сказать, не сдрейфил здесь Иран. И израильский удар был, если он был, скажем так, довольно символическим. Так что вот это опасная игра, это игра на очень больших ставках.
Да, нужно взять пример с Ирана.
То, что можно... Да.
Дмитрий Витальевич, что нужно взять пример с Ирана?
Ну, в данном случае, да. Я думаю, что в данном случае пример Ирана... Собственно, о чем говорит пример Ирана? Он говорит о том, что если вы хотите, чтобы вас уважали и ваши предупреждения воспринимали всерьез, вы должны показать, что вы не шутите.
Это значит только то, что нужно наносить конкретные удары, а не учения проводить.
Но мне есть что возразить.
Учение является предупреждением. И если это предупреждение не будет оценено по достоинству, то придется наносить удары. Если не наносить удары после предупреждения, последуют новые провокации. Я еще раз говорю, играть в слабака – это значит вести ситуацию к мировой войне. Вот такая жесткая реальность.
Но ведь не играть... Одну секундочку. Но ведь и не играть, если как бы не возражать противникам, это вести ситуацию к мировой войне и повышать ставки эскалации, это тоже вести к мировой войне. По поводу Израиля возражу. Иран нанес удар по Израилю, потому что Израиль раненый зверь. Израиль, к сожалению или к счастью, показал, что все мифы об Израиле, как о непобедимой державе, о великих спецслужбах и так далее, оказались не более чем мифами. Поэтому Иран осмелел и нанес такой удар. Мы, конечно, можем как угодно реагировать на западные провокации, но мы не можем сказать, что настолько ранены Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты. Нам придется иметь дело с полноценным противником.
Мы имеем дело с коллективным Западом. Великобритания и Франция являются младшими союзниками Америки, поэтому очевидно, что то предупреждение, которое делается британскому послу, которое является ответом на какие-то французские телодвижения, это и предупреждение Соединенным Штатам Америки. Мы действительно не имеем дела пока с раненым противником. Мы имеем дело с противником, который по многим позициям нас превосходит. Но именно поэтому мы должны доминировать в эскалации, поскольку ситуация на Украине для нас имеет гораздо большее значение, чем для европейских стран, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот запаздывание в эскалации или отказ от эскалации, отказ от, от ответных ударов или от ударов предупредительных, это, я еще раз говорю, путь к всеобщей катастрофе.
Скажите, пожалуйста, значит, у нас на днях буквально 1 мая, у нас сейчас нужно, наверное, будет прерваться.
Но ты озвучь вопрос, да, у нас будет перерыв через 50 секунд.
1 мая было 20 лет с момента самого большого расширения Евросоюза, когда много стран, особенно восточноевропейских, вступило. Не наступила ли пора обратного движения, когда страны начнут либо покидать Евросоюз, либо сильно расшатывать его устои? Ну, вот это вопрос и ответ, видимо, после выпуска.
Да, после... Дмитрий Витальевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Небольшой перерыв двухминутный. После этого продолжим. Дмитрий Тренин с нами, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник МММРАН. Иван Панкин, Игорь Виттель. Хорошие новости нас ждут впереди, я надеюсь. Ну и полезная реклама. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляции идут в YouTube, канал «Нео Панкин». Пожалуйста, подписывайтесь. Ну и пишите в чате. В середине часа сможем пообщаться. Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. С нами по-прежнему Дмитрий Тренин, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник МММРАН. Игорь, у тебя был вопрос, напомни, пожалуйста.
Ну, вопрос следующий. 1 мая, ну, не мы отмечали, а Евросоюз отмечал 20 лет со дня самого крупного расширения за счет в основном стран Восточной Европы. И торжества немножко попортил Орбан, который сказал, а мы вступали вообще не в тот Евросоюз, каким он является сейчас. Ну, тут отчасти он лукавит, потому что если, да, там проблема мигрантов, которая одна из основных краеугольных проблем, и проблема России тогда не стояла так остро, то, например, проблема потери собственной экономики, он там сказал, что мы рассчитывали на рынки Западной Европы, а получили. Ну, не буду материться, в общем, понятно, что они получили. Так вот, не начнется ли обратное движение, Дмитрий Витальевич? Не начнут ли некоторые страны Европы, разочарованные вот в этом союзе, двигаться либо обратно, либо всячески саботировать?
Ну, во-первых, надо сказать, что страны Восточной Европы, прежде всего Польша, получили довольно существенные субсидии и продолжают их получать. И они во многом сумели поднять свою экономику благодаря этим субсидиям, в основном оплачиваемых Германией. Так что здесь лукавят те, кто говорят только об одной стороне, так сказать, опыта пребывания в Европейском Союзе. А если отвечать на ваш вопрос, Игорь, то я думаю, что очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт на Украине, к чему он приведет в конце концов, потому что российская победа, которая, я думаю, становится все более вероятной, эта победа нанесет очень серьезный удар по западным институтам. И на Западе это хорошо понимают, отчасти этим вызвана и реакция европейских лидеров на то, что происходит. Вот. Поэтому то, что произойдет на Украине, то, что произойдет в отношениях между Россией и Западом, конечно, будет иметь серьезные последствия для Европейского Союза. Но в целом я бы сказал, что особенно уходить-то некуда европейским странам. Пока не появится принципиально другое соотношение сил, пока Россия не выйдет на более, гораздо более высокую орбиту и в экономическом отношении, и в других цивилизационном отношении, собственно, альтернатива здесь не появится. А если не появится альтернатива, то, в общем-то, судьба европейских стран быть, скажем так, вассалами Соединенных Штатов Америки, она, эта судьба продолжится еще на какое-то время. Уходить некуда особенно. вести самостоятельную политику, европейские страны, внешнюю политику, оборонную политику, вообще быть самостоятельными субъектами международных отношений. Европейские страны перестали несколько поколений тому назад.
Ну, давайте по порядку. Значит, вы абсолютно правы по поводу того, что некоторые страны получили много. А Польша, если мне не изменяет моя старческая память, получила от Евросоюза $161 миллиард тогда. Это значительная сумма. И тогда уже, естественно, страны, которые богатые страны Евросоюза, старые страны, по идее, должны сказать, а нафига мы кормим Польшу, что мы от этого получаем? Какие мы от этого положительные моменты, тем более анекдоты про польских водопроводчиков уже стали, ну, таким, притчей во языцах. Польские водопроводчики, ну, это условно, да, дешевая польская рабочая сила хлынула в Европу, в Ирландию, особенно в Англию, сбивая весь рынок труда. А потом мы увидели, как в 2000, ну, кризис, сабпрайм-кризис американский, когда он докатился до Европы, как он ударил по Греции, по странам, которые называли ПИКС, Португалия, Италия, Греция, Испания. И тут уже тоже опять-таки крупные европейские страны задумались, а нафига козе баян? Зачем нам греческие пенсионеры? И эти вопросы никуда не делись.
Ну вот в вашем первом примере лукавили восточноевропейцы. Мы не туда вступали, нам не открыли рынки. В вашем втором вопросе лукавят западноевропейцы, что мы, мол, кормим поляков и прочих греков. Надо иметь в виду, что такая страна, как Германия, экономика Германии живет в огромной степени за счет экспорта. И включение в Европейский союз восточноевропейских стран создало новые рынки для германской экономики. И Германия, в общем-то, германская промышленность довольно неплохо эти рынки освоила. Надо иметь в виду, что даже во времена очень тесных экономических связей между Германией и Россией рынки, скажем, Польши, Венгрии и Чехии для Германии по объему были сопоставимы, иногда и превышали рынки Российской Федерации. Поэтому здесь есть с обеих сторон, скажем так, некоторое лукавство.
Но я бы тут еще, конечно, добавил, что есть и исключения. Например, собственные там бренды, собственные торговые марки и вообще собственную экономику отчасти сумели сохранить две восточноевропейские страны, это Чехия и Словения. Так что про Чехию вы абсолютно правы. Вопрос только в том, а можно ли было, не вступая в Евросоюз, не устраивая общий рынок, по-прежнему держать это как страны экспорта, ну да, с некоторыми таможенными пошлинами, но не вкладывая в их развитие такое количество денег.
Понимаете? Ну, наверное, вопрос сегодня такой абстрактный немножко. Мы имеем в виду ту ситуацию, которая существует по факту. Чехия, оставаясь страной, иногда скептически относящейся к тем или иным, как и многие другие, на самом деле, страны Восточной Европы, тем или иным евросоюзным предприятиям, тем не менее, пользуется благами пребывания в Евросоюзе. У меня, честно говоря, нет ощущения, что Евросоюз расползается, распадается, рассыпается. Наверное, нет. Там всегда существовали и будут существовать противоречия. Но я еще раз говорю, без кардинального изменения соотношения сил, прежде всего, в геополитике, в меньшей степени в геоэкономике, которая чем дальше, тем больше фрагментируется. А вот в геополитике, если будет серьезное изменение в соотношении сил, которое я не предвижу в ближайшие, скажем, 10-15 лет, но тогда судьба Евросоюза будет опять вопросом. Пока, я думаю, что мы можем спокойно наблюдать за тем, как в Европейском Союзе те или иные страны друг с другом не соглашаются и
а нам это
пытаются использовать это в своих интересах.
Нам-то это выгодно? Потому что альтернативы
нам не, нам не выгодно, когда против нас на Западе существует общий фронт. Вот общий рынок, ладно. Вот общий фронт, общий блок. Причем блок в гораздо более такой жесткой редакции, чем это было во времена Холодной войны, это нам не выгодно. Нам было выгодно иметь нейтралов в Европе. Нам было выгодно... Вообще наша политика европейская всегда традиционно основывалась на использовании противоречий между нашими соседями. Это нормально. Вот. Сейчас этих противоречий по поводу России гораздо меньше, чем когда бы то ни было в истории. И это для нас ситуация не оптимальная. Но, к счастью, мир сегодня не сводится к Европе и Западу. Есть огромные регионы, огромные континенты, которые находятся за пределами Запада. С этими частями мира мы развиваем отношения. И ухудшение отношений с Европой привело к нашей активизации на других направлениях, которые, надо сказать, тоже сильно запоздало. Так что нет худа без добра, но и нет, так сказать, чистого добра без какой-то вот такой негативной подкладки. Поэтому все вот, везде диалектика, куда ни посмотри.
Давайте к украинскому вопросу вернемся. У нас примерно 2 минуты до конца разговора остается. И важный вопрос в силу того, что, Дмитрий Витальевич, вы пробросили такую фразу, что победа России становится все более вероятной. А мы постоянно дискутируем на эту тему. Как будет выглядеть победа России? У вас есть ответ на этот вопрос? Или как она может выглядеть?
У нас, в общем, понятна наша цель в отношении Украины. Наша цель заключается в том, чтобы исключить угрозу, которая исходит со стороны враждебного государства, настроенного на реванш в отношении России. Вот это необходимо исключить. Это исключение может происходить разными способами, но, по сути дела, нынешняя бандеровская государственность на Украине несовместима с нашим представлением о безопасности юго-западных границ Российской Федерации, ну и вообще безопасности Российской Федерации. Это самое главное. Второй момент.
Только коротко, это, пожалуйста, 50 секунд до завершения. Коротко прошу.
Да, второй момент – это русские люди на Украине, русский язык, русский мир и так далее. Это тоже наш коренной интерес. Вот два интереса – безопасность и, если хотите, русский мир. Вот к этому сводится.
Спасибо большое. Дмитрий Тренин, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММРАН, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Пригласим обязательно еще в самой ближайшей перспективе. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Друзья, у нас сейчас большой перерыв. Микрофон будет работать. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что трансляции идут в YouTube. Канал Неопанкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. Пишите в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Рутюб и ВКонтакте. Все то же самое. Канал и группа называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкин. Виттель. Реальность. Знаешь ли ты, Игорь, вот, кстати, вопрос к классику. Сколько слов скажет Владимир Путин на инаугурации? Вопрос знатока.
Не знаю, думаю, немного.
Я знаю 3 слова, 3 матерных слова. Сознанием этим я вышел из дома. Помнишь такую песню Найка Борзова?
Ну, так смутно. Я не настолько молод.
Да, не настолько молод. Ничего себе молод. Этой песне лет 20 уже. Не настолько молод.
Это встречный вопрос.
Подожди, но надо же сказать, сколько слов. 33. 33 слова.
А, ты имеешь в виду саму клятву? Я думал, какая-то еще речь будет.
Нет, ну, собственно, клятва, да. Вот. Нет, 33 слова. Сколько слов сегодня скажет Владимир Путин? 33. Но не вообще, а во время непосредственно церемонии. Я надеюсь, что вообще Владимир Путин скажет больше слов за сегодня.
Извини, неправильно понял вопрос. Встречный вопрос. А знаешь ли ты, как зовут командира иностранного легиона?
Французского, я надеюсь.
Да, ну, французского иностранного легиона, про который мы говорим, что вот его собираются отправить на Украину.
но не... А, ну, ну как его зовут? Не
знаю. Генерал Кирилл Ющенко. Дело в том, что командует иностранным легионом этнический украинец. Он, правда, родился, по-моему, во Франции, по крайней мере, заканчивал там военную школу и участвовал в куче военных операций, но он этнический украинец, Кирилл Ющенко.
56 лет ему, я открыл в украинском сегменте Википедии, действительно, Кириллу Ющенко. Все правильно, да, французский бригадный генерал, командовач французского иноземного легиону. Да. Ну да, и что ты этим хотел сказать?
Ну, есть некая связь, совпадение.
Отец четырех детей, вот тебе, пожалуйста. Вот. Если поедут, дети останутся без отца. Что я еще могу сказать? С одной стороны, жалко, конечно. Почему жестоко? Почему жестоко? Не понял. В чем жестокость заключается?
Да нет, ну, дети-то при чем?
Нет, дети ни при чем, но они останутся без отца. Я же не говорю, что отец останется без детей. В чем жестокость-то?
Я думаю, что поскольку ему 67-го года, детишки уже взрослые.
А, ты вот о чем говоришь. Ну, ладно. Если, как ты считаешь, вдруг так сложится, и Кулеба уже об этом говорил, глава украинского министерства иностранных дел, а до этого Зеленский опровергал, то есть они, с одной стороны, не собираются просить о помощи, а это является условием для введения каких-то войск того же иностранного легиона на Украину, французского иностранного легиона. А Кулеба говорил, что они вполне себе могут попросить о помощи и попросить о вводе войск. Как ты считаешь, все-таки дойдет в ближайшей перспективе, несмотря на вот эти самые учения тактического ядерного оружия, попросить о помощи?
Ну, может быть, и попросят, в открытую им ничего не дадут, а в закрытую там давно уже есть и будут добавлять. Вот так вот, чтобы выйти и сказать, мы отправляем войска для того, чтобы остановить кровавых орков, чтобы русские больше никогда не оказались на улицах Парижа и не пооткрывали там новых бистро, чтобы казаки не насильничали француженок. Вот этого они говорить не будут. А втихонечку будут гадить, как могут, и отправлять, конечно, иностранный легион могут и отправить, что только не отправят.
Кстати, зачем ты мне об этом напомнил? Я имею в виду кого-то там изнасилованных, потому что накануне проходила новость о том, что Елена Зеленская собирается заняться всерьез фондом, который будет помогать изнасилованным украинкам. Ну, изнасилованным имеется в виду, конечно же, русскими солдатами. И я тут вспомнил, как можно было так изнасиловать вот эту историю с изнасилованными немками. Как бы это все смешно не звучало.
2 миллиона мы якобы изнасиловали.
Ничего себе, вот это да. То есть, чем они там в Берлине занимались, немок
насиловали? Нет, мы не брали никакого Берлина. Мы вошли, и сразу немки раз, два, стройсь.
Ясно. Нет, слушай, причем некоторые украинки изнасилованы уже в Киеве, чтобы ты знал. Действительно, такие истории были.
Я знаю, они же на Лысой горе готовили шабаш там, когда речь шла о том, что мы в 3 дня возьмем Киев. Они собрались на Лысой горе, устраивали оргии. Там это же все официально было.
К нам присоединяется Денис. Все, Игорь, гость уже ждет. Давай поговорим. Денис Ракша, экономист, телеграм-канал «Все нормально, деньги есть». Здравствуйте, Денис Григорьевич.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Игорь. Я бы подождал еще какая-то тема прям...
Про изнасилованных немок вам даже понравилось, да?
Ну, не то чтобы понравилось, но как бы я не понял, с чего все началось, я пропустил начало, но наверняка финансы – это не так интересно.
Наоборот, вы знаете, как раз-таки, опять-таки, шутка-то была в чем? Елена Зеленская, это которая жена, занялась фондом, который будет помогать изнасилованным украинкам от, собственно, рук якобы российских солдат, разумеется. И шутки-то какие ходят, раз уж вы про финансы вспомнили. Ну, не от рук, да, может, и от рук. Шутка-то какая ходит? Опять украинкам будут за секс платить. Вы извините меня за цинизм, конечно, но вот как есть.
Понятно. Ну, политика. Что-то.
Все, Игорь, нет, пожалуйста. Нет,
я вам обещаю. Не все так интересно, как в политике, да.
Я не люблю шутить на такие темы. Я считаю, что это огромная проблема.
Вообще, но посмеялся. Не люблю говорить шутить, но посмеялся.
Ну, это трудно над твоими шутками не посмеяться. На самом деле, вот вы смеетесь, а в Индии сейчас из-за этого огромный политический скандал. Ладно, Денис Григорьевич, ну, нам, как всегда, интересно, поскольку Израиль продолжает упорствовать, и вроде Хамас согласился на перемирие, на, ну, по крайней мере, на прекращение огня, а Израиль нанес по Рафаху удар, то что будет опять с ценами на энергоносители?
Ну, в прошлый раз, я имею в виду, при обмене ударами между Ираном и Израилем, то есть когда случилось прошлое обострение, нефть не очень активно отреагировала. Я думаю, что все будут ждать развития событий. Потому что, ну, вот как бы первичные риски в цены нефти уже заложены, как говорят там игроки рынка. Да, соответственно, дальше для того, чтобы двигаться вверх или вниз, нефть будет, ну, или рынок будет ждать развития событий. То есть, ну, понятно, что Израиль планирует большую операцию по зачистке Рафаха. Насколько успешной она будет, насколько интенсивной она будет, как будут реагировать арабские страны. Там же вокруг этого целый клубок всяких интриг. Соответственно, как будет Иран реагировать, который отдельно как бы от арабских стран как бы проводит свою политику. Вот. Так что я думаю, что вот прям немедленно мы не увидим никакой реакции. Ну, разве что там на доллар другой нефти может подрасти, но это такая вот рефлекторная реакция рынка. А дальше будем ждать.
А нам-то это выгодно?
Ну, любой рост цен на нефть для нас, в принципе, выгоден. Вот. Для нас, я бы сказал, не слишком-то выгодно реальное обострение ситуации. То есть пока ситуация просто напряженная, это выгодно всем. А когда она разворачивается из напряженной ситуации в настоящую войну, тут все уже хватаются за голову.
Денис Григорьевич, а вот тут... Пока товарищ Си Цзиньпинь посещает по какому-то очень странному маршруту Европу. Вы, кстати, не знаете, почему именно такой маршрут?
Нет, я не знаю, почему такой маршрут, но можно предположить, что, например, с Шольцем он уже побеседовал, когда Шольц недавно совсем прилетал в Китай, поэтому Германии в этом маршруте нет. Ну, собственно говоря, у Евросоюза два основных лидеров — это Германия и Франция, поэтому с Шольцем товарищ Си побеседовал в Китае, а с Макроном во Франции.
А Венгрия и Сербия?
Сложно сказать. Но...
Как-то связано именно с экономической подоплекой. Вот перед вами выступал, думаю, небезызвестный вам Дмитрий Тренин, известный очень политолог. И Дмитрий сказал, там мы с ним поспорили об экономической подоплеке Евросоюза, кто выигрывает и кто будет проигрывать. Он сказал, пока альтернативы нету, Евросоюз останется незыблемым. А я вот и вижу явление Си Цзиньпиня в Европу как некое предложение частям некоторым Евросоюза альтернативы развития, построения нового мира.
Ой, ну это вы прям хватанули.
Да, я с утра не хватанул. Вы знаете, сегодня много эфиров, инаугурации я пока до вечера хватать не буду.
Я думаю, что Китай сейчас пытается решить, ну, скажем так, гораздо более локальные проблемы взаимодействия с Евросоюзом по отдельным вопросам. То есть... Мне не кажется, что вообще Китаю выгодно было бы разрушение Евросоюза как единого института или как единого целого. Сейчас у Китая проблемы с таможенной политикой Евросоюза по поводу ввоза на территорию Евросоюза отдельных категорий товаров китайских. Ну, например, электромобили. И Китаю нужны внутри Евросоюза союзники.
Давайте паузу сделаем, Денис Григорьевич. Извините, пожалуйста, что резко так вас прерываю. После перерыва уже продолжим. Денис Ракша, экономист, телеграм-канал «Все нормально, деньги есть». Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Денис Ракша, экономист, телеграм-канал «Все нормально, деньги есть». Продолжаем. Игорь, напомни, пожалуйста, вопрос свой.
Да, мы пытаемся понять, чего это Си Цзиньпин поехал по такому странному маршруту, и не строит ли Си Цзиньпин какую-то новую, вот тут я против формулировки Дениса о том, что разваливает Евросоюз. Нет, на базе Евросоюза строят что-то новое, нужное себе. Но вопрос остается открыт. Там, вот чтобы президент, точнее, руководитель такого государства, как Китай, поехал в Венгрию и Сербию при всей моей громадной любви к обеим этим странам, ну, честно говоря, вопросики, вопросики.
Вы знаете, Игорь, я вам с точки зрения экономики могу вот что сказать. Китай очень активно работает по всему миру, ну, прежде всего, с развивающимися странами, и очень активно выдает им разные кредиты.
Да.
И никогда, когда Китай дает деньги самым разным странам, он не ставит политических условий. Это дает мне основание предположить, что у него нет какой-то, как бы, какого-то желания перестраивать Евросоюз и вообще вмешиваться в политику Евросоюза.
А я где думаю, что политические условия? Нет никаких политических, есть экономические.
Значит, вот смотрите, с точки зрения экономики, Китаю нужно, чтобы Евросоюз открыл, ну, как бы, или не закрывал для него свой рынок. Все. Точка.
А логистические цепи?
Что логистические цепи?
Но ведь на самом деле, в первую очередь, Евросоюз и вообще Европа всегда была нужна Китаю как рынок сбыта. Поэтому все, что делал Китай там за последние годы, это новый шелковый путь и так далее. Тут возникал вопрос, а мы где в этих новых логистических цепочках? Потому что там часть шла через нас, потом Китай почесал, посмотрел в затылке, что происходит именно на геополитическом рынке, и решил брать немножко южнее. Может быть, это не так выгодно, но зато более безопасно, считает Китай. Вот вам и логистические цепочки. То есть Европа нужна Китаю и как центр логистики, и как рынок сбыта, ну и, как вы справедливо ответили, как рынок, например, для собственных электромобилей.
Ну, а с точки зрения логистики, Европа для Китая – это конечный пункт. Поэтому по какому маршруту в эту самую Европу попадут китайские товары, это как бы отдельный вопрос. Но не с Европой это обсуждать. Это можно обсуждать там с Россией или там с другими странами южнее, по которым может пройти этот самый шелковый путь. Европа — это конечная точка. Это как бы рынок, куда должны быть доставлены китайские товары. И с точки зрения Китая, Европа, все, что требуется от Европы, это открыть двери. Все остальное Китай здесь сделает сам.
Спасибо большое, Денис.
И есть у меня вопрос к Денису Григорьевичу. Вот вы, по-моему, этот момент-то не затронули. Скажите, пожалуйста, о проведении вот этих наших учений ядерных в перспективе как-то скажется на рынках-то вообще?
Я как бы очень опасаюсь вступать на чужие полянки. Знаете, это чистая политика. С точки зрения экономики как бы совершенно невозможно, ну, адекватно прогнозировать, как это повлияет на рынки. Вот. А на политическую полянку я заходить опасаюсь.
Спасибо большое. Денис Ракша, экономист, телеграм-канал «Все нормально, деньги есть». Подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендуем. Ну, а мы с Игорем уже на двоих закончим наш сегодняшний эфир перед инаугурацией. Я, кстати говоря, хочу рассказать классную историю. После того, как мы тут немножечко, хоть и заочно, поругались с депутатом Журавлевым, как ты помнишь, да, который на нас наехал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», а он, я напоминаю, господин Журавлев состоит в комитете по обороне. Потом ты сломал ногу.
Да.
Да, видимо, видимо, сказалось какое-то проклятие Журавлев. Я уж не знаю. Вот. Он же тебя... Как он тебя называл в эфире? Если я скажу, ты обидишься, поэтому говори сам. Жирный Пинкин, да. Жирный Пинкин. Так вот, что было дальше, друзья? Дальше была эпичная совершенно ситуация. Наверное, Виттель проклял господина Журавлева в ответ. Значит, следующая ситуация. Пересказываю. Господин Журавлев недвусмысленно намекает на необходимость мобилизации ради того, чтобы провести ротацию уже мобилизованных. Потом он, буквально через какой-то короткий промежуток времени, сдает назад и говорит, что он не имел в виду проведение мобилизации, он имел в виду за счет добровольцев заменить тех, кто уже мобилизован, потому что пацанам нужна ротация, что на самом деле логично. Я имею в виду, что сам факт ротации, конечно, необходим. Но изначально он действительно говорил именно про мобилизацию, потом сдал назад. Вот такой вот замечательный человек. Что было после этого? После этого глава комитета по обороне, господин Картополов, делает замечание и говорит, что отдельно взятым коллегам нужно заняться своими прямыми обязанностями, не называя по имени своего первого заместителя Журавлева. Первый заместитель Картополова Журавлев ему тоже таким же образом отвечает. Отдельным своим коллегам я хочу сказать, что нужно быть ближе к народу. Это потрясающий был диалог. Это вот так вот у нас дела обстоят в комитете по обороне, друзья. Вот так вот у нас обстоят дела в комитете по обороне между главой комитета и его первым заместителем.
Ну ничего, я ногу сращу и буду гипсом стучать по столу в Госдуме и требовать отставки некоторых людей.
Ты главное, туфель не снимай и им не стучи. А то, кстати, будешь очень подозрительно похож на одного
на
известного...
Никиту Сергеевича.
Да, вот, на одного известного исторического...
Не вижу ничего плохого в этом сравнении.
Да, ну, я тоже не вижу ничего плохого. Но ты же должен быть оригинален, так что ты стучи гипсом, действительно.
Так чем закончим сегодня? У нас сегодня еще много тем-то осталось-то. Мне говорят, что Макрон прямо сильно расстроен, прямо чуть не плачет после общения с Си.
Что ты имеешь в виду? Расшифруй, пожалуйста.
А то, что как бы пытались, ну, употреблять слова «нагнуть» по отношению к руководителю Китайской Народной Республики, конечно, не стоит, но пытались как-то прогнуть на какие-то заявления, на действия, не вышло. Не вышло. Поэтому сейчас я думаю, что с этим и связано некое заднее, в которое включил Макрон. Не знаю уж, на что он там рассчитывал. Повторюсь, надо быть полным идиотом, чтобы рассчитывать на какие-то вот подобные действия со стороны или хотя бы заявления со стороны Си Цзиньпиня. Ну, посмотрим.
Канцлер Германии Олаф Шольц говорит о достижении в Европейском Союзе консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. То есть 90%, судя по всему, доходов, это важно, друзья, доходов, а не конкретно замороженных в Европе российских активов, то есть именно доходов, то есть активы, которые были заморожены, они же дают доход, и вот 90% этих самых доходов они хотят отправлять на военные нужды Киева. 300 миллиардов было заморожено, из них где-то 250, но я не знаю просто сколько, да, конкретики нет, но представим, что конкретно в Европе где-то 250 миллиардов золотовалютных меньше. Резервов, ну, возможно,
короче,
меньше.
Короче, вы прослушали басню «Лиса и виноград», потому что ну, сами Киев, они то ли добрались, то ли нет, а если и добрались, то не решили их использовать. Будут использовать проценты. Ничего, вернем с процентами.
А почему, почему не добрались? Они могут добраться. Пожалуйста, американцы же все-таки приняли решение. Правда, я не доследил, и, по-моему, Байден не подписал пока конфискацию.
Пока ничего не подписано, это раз. Во-вторых, как я неоднократно уже и наши гости говорили, у нас есть куча возможностей, куча активов.
Прямо куча. Стран. Прямо куча.
Да. Какая? Да?
Ну, да хорошо, давай-ка озвучь кучу.
Слушай, ну, во-первых, очень многие зарубежные страны инвестировали в Россию. У нас лежат на счетах типа С, в общем, дофигища.
В нас инвестировали, по-моему, участники. Мы что, участников будем отбирать?
И что? Конечно.
Некрасиво получается.
Грабь награбленная. Нет, все очень красиво, ребята. Вы будете отвечать за действия своих.
Хорошо, правительств. Но в перспективе вот потом. Смотри, Игорь, важный момент. Потом никто инвестировать не будет.
Ну, это потом, подожди, потом еще должно настать.
А, это ты на фоне учений говоришь об этом? Потом еще
должно... на фоне этого. Значит, слушай, ну... от нас требуют, чтобы там на Западе любой русский, он должен нести минимум моральную ответственность за то, что как бы за действия нашего правительства. У нас то же самое, ребята, вы будете все нести действия. Я вот недавно попытался приложить это в действительность. На матче Барселона ПСЖ чуть не вломил французам. Но потом мы, правда, помирились. Оказалось, что их полно в Москве, ты не поверишь.
Я поверю. Почему? Я гуляю по центру Москвы и вижу огромное количество иностранцев. Это Георгий Бофт почему-то до сих пор не признает, что в Москве оказывается много иностранцев. Он этому всегда искренне удивляется. Он всегда этому искренне удивляется. Я ему говорю, ну хватит сидеть в своем загородном доме, Георгий Георгиевич, вы выбирайтесь, пожалуйста, погуляйте по Москве, увидите.
Кстати, обрати внимание, кто иностранцы. Это очень много арабов, пакистанцев и так далее. Это новый этап освоения России.
Ну, тут я с тобой не соглашусь. Европейцев тоже огромное количество. И французская речь, и немецкая, и английская. Всякую можно встретить на московских улицах. Я уж не знаю про другие города, но вот что касается Москвы, подтверждаю. Ладно, на сегодня, что называется, хватит, друзья, Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего, чтобы не случилось. Я, как обычно говорю, все будет хорошо, потому что все будет хорошо. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.